пожаловать на наш урок посева, я обращаюсь ко всем мотогонщикам и мотоциклистам, к мотористам и моторостроителям, к солдатам мотопехоты и лесорубам с мотопилой в руках. Братцы, к вам едет ваша кровная родимая команда группа Motorhead. И по такому случаю позвольте продолжить рассказ о них, начатый на прошлой неделе. Только вот в рок-хронику быстренько-быстренько заглянем. В октябре 1948 году в Лондоне родился Рик Парсис, гитарист из «Status Quo». 13 октября в 70 году прах Джанис Джоплин, ну если угодно, пепел ее из крематория, был развеян над морем у побережья Калифорнии. 13 октября 1941 года в штате Нью-Джерси родился Пол Саймон, сочинитель, вокалист и мультиинструменталист, участник дуэта с Артом Гарфанкелем. 14 октября в 1940 году в городе Лакноу в Индии родился Клифф Ричард, урожденный Гарри Роджер Уэбб, наш неувидаемый и вечно зеленый популярный певец, недавно удостоенный высокого звания Сьерра. 15 октября, 20 лет назад, в 1977 году, произошло любопытное, я бы даже сказал, мистическое событие. Группа Lynyrd Skynyrd выпустила свою новую пластинку «Street Survivor», уцелевшей в уличных боях, и на обложке ее участники стояли объятые пламенем. Надо ж так случиться, что через 5 дней после выхода пластинки в свет 3 музыканта группы попали в авиакатастрофу и погибли в настоящих языках пламени. Обложку пластинки пришлось срочно менять. 15 октября 1961 года родился Вячеслав Бутусов из «Наутилуса Помпилиуса». 17 октября, 30 лет назад, в 1967 году в Нью-Йорке состоялась премьера одного из первых рок-мюзиклов «Hair» — «Волосы». По сценарию и режиссерской задумке участники его появлялись на сцене «Чум, мама родила». 18 октября, в 1967 году, 30 лет назад, в Лондоне состоялась премьера фильма «How I Won the War» — «Как я выиграл войну» с участием Джона Леннона. И, наконец, 18 октября 26 года в Сан-Хосе в Калифорнии родился Чак Берри, легендарный певец и гитарист, один из отцов-основателей жанра. Вышел тройной компакт-диск, записанный на концерте «Свободу Тибету». На нем представлены более 30 известных исполнителей. Напомню, что фестиваль, на котором были сделаны записи, организован участником американской Beastie Boys, его зовут Адам Яуч. Средства пойдут в основанный им же благотворительный фонд. И у фонда, я бы сказал, русское такое название – «Миларепа». Почему русское? Ну, как почему? «Мила». Репа, как в известной сказке, посадил Адам репу, тянет-потянет, а вытянуть пока еще не может. Оно и понятно, Тибет далеко и высоко, а Китай, который Тибету свободу зажимает, страна громадная и неподъемная. В среду 1 октября передача радио BBC 1 была приостановлена. В студию пришли разные известные люди, чтобы поздравить ведущего Джона Пила 30-летием его непрерывной творческой деятельности. Деятельность действительно у него очень творческая. Через руки Джона Пила прошли все маломальски известные рок-артисты современности. Да что там рок-артисты? Все маломальски известные люди его в свое время слушали. Например, специальное поздравительное письмо прислал ему британский премьер Тони Блэр. Генеральный директор BBC Джон Бёрд тоже уважил, послал ему подарок – ананас. Почему ананас? Дело в том, что 25 лет назад, во время благотворительного футбольного матча, будущий наш генсек, отнимая мячик у Джона Пила, уронил его об землю и сломал ему кисть руки. «Извини, Джон, дружище», – сказал он тогда и подарил ананас. И вот теперь, четверть века спустя, он таким же ананасом либо что-то напоминает Джону Пилу, либо на что-то намекает. Кто этих генеральных разберет? В субботу 27 сентября в Москве на Красной площади в рамках однодневного фестиваля перед 150 тысячами английской The Prodigy. Впрочем, об этом вы верно и без меня знаете. И, наконец, после смерти принцессы Дианы песня Элтона Джона «Свеча на ветру» «Candle in the Wind», переписанная специально по такому случаю, установила новый рекорд Англии по тиражам продажи. По всему свету пластинка разошлась в количестве 20 миллионов. Теперь она занимает третье место среди синглов всех времен и народов. На первом месте, как известно, Бинг Кросби с песней «White Christmas» — «Белое Рождество» продалось 30 миллионов. На втором Билл Хейли с пластинкой «Rock Around the Clock» — «Рок круглосуточный». Это 25 миллионов у них такая отметка. Ну вот на этой статистике рок-хронику закончим. Перейдем к нашему рассказу о виртуозах мотопилы рок-н-ролля, о группе Motorhead. Любую английскую мосгазету, любой рок-журнал и в разделе концертов увидите длиннющий список десятки, если не сотни разных выступлений. И это только то, что заявлено в центральной печати. В таком бесконечно меняющемся калейдоскопе, в этом море лиц, обратить на себя внимание и быть запомненным нелегко. Но Моторхеду в 76-77 годах постепенно удалось это сделать. Даже видавшие виды британские металлисты тащились от атомной энергии Моторхеда, от звука, пробивавшего даже их задубевшие барабанные перепонки, от самоотдачи Леми, исходившего на сцене до последней капли пота. Про Моторхед заговорили сначала в узких кругах, потом в газетах. На успешный концерт можно было уже приглашать людей из пластиночной фирмы, наглядно демонстрируя энтузиазм масс. Напрашивался вывод – группа есть, публика у нее есть, а пластинок нет. Первой вписалась тогда фирма «Чизик». Она не стала обсуждать художественные достоинства Моторхеда, а подошла по-хозяйственному. Есть спрос, его надо насытить. К концу лета 77-го вышел первый полноправный виниловый кругляк под названием «Моторхед». Моторхедская толпа начала его покупать, и к концу сентября альбом вскарабкался в британский хит-парад. Он достиг, правда, скромного 43-го места, продержался в списке целых 5 недель. «Нет, у дороги дальней» поется в песне «Iron Horse» — «Железная лошадь» — начало и конца. «Разглаживает ветер морщины у лица, верхом на мощном крупе ревущего коня по бесконечной ленте несущего меня». И припев «Он на коне живет, он на коне умрет.
После первого альбома моторхедовцы рыбацкой своей интуицией почуяли, клюнуло, потянуло, повело. Надо было снова насаживать, закидывать и ловить теперь рыбу покрупнее. Очередной менеджер моторхеда вытащил их из контракта с фирмой «Чизик» и привел ребят в музыкальную конюшню, где толпились породистые железные рысаки, в фирму «Бронз». Лондонская «Бронз» выпускала тогда пластинки «Юрай Хип» и подыскивала себе молодое дерзкое поголовье. Тогда-то и влились в ее ряды моторхедовцы и девушки-металлистки группы «Girl School». Вообще, со специалистами работать не в пример веселее. Они, как говорится, велосипедов не изобретают. Они их просто собирают, причем быстро и хорошо, опытной рукой. Для новой пластинки Моторхеда фирма подобрала такого спеца, продюсера Джимми Миллера. Он собирал два известных диска Rolling Stones, Exile on the Main Street, Изгнанник на главной улице и Goat's Head Soup, суп из козлиных голов. К весне 79-го пластинка была готова, и на «Бронзе» вышел второй альбом Моторхеда под названием Overkill. В марте диск поднялся на 24-е место, находился в хит-параде 11 недель. Тогда же начались гастроли по Англии и даже по заграницам. И балетом 79-го выступали на рок-фестивале в Финляндии. Там моторхедовцы сами разошлись, публику раскочегарили. Ну и по заводу кое-что поломали, кое-чего сокрушили. Но это исключительно для поддержания имиджа. Но финские товарищи юмора не поняли. Моторхед попал в тюрьму полным составом, правда, очень ненадолго. Альбом «Overkill» назван по одной из песен, я бы перевел это как «Через край». Ощути спиной свое дно, головой почувствуй ритм, адский грохот — это рай, ну давай, блин, через край. Тело создано для тряски, плотной молодецкой плавки, в чистом поле нету воли, воля только рок-н-ролли.
The only way to feel is on your face.
сокращение СССР, помните такое?
Шутники фонетически определяли как «три сосущих, одна рычащая». И вот Лемми с самого начала был такой вот рычащий. И вообще весь дальнейший жанр рычащего вокала определил. Несмотря на это, отдельные песни Моторхеда выходили и сорокопятцами, то есть состязались в попсовой области, или попсовой области, как хотите. Только что проигранная песня «Overkill» в марте 79-го была целый месяц в хит-параде, достигнув 39-го места. Позволила Моторхеду выступить в главной муз-передаче страны «Top of the Pops». Телевизионные продюсеры любили добавить острого перчика в протертую манную кашу. У передачи как бы прирастал авторитет, увеличивался кредит доверия. Моторхедовцы поэтому пришлись ко двору. Их при случае приглашали снова и снова. Как хорошо, что Лемми в свое время послушал Саши и не назвал группу Бахтом, сволочи. Сбыли теперь пророчество его первого менеджера. За альбомом «Overkill» Моторхед записывает с продюсером Джимми Миллером следующий альбом под названием «Бома» — «Бомбардировщик». Диск этот вышел в свет осенью 79-го года. Список альбомов поднялся в октябре до 12-го места и удерживался в хит-параде 13 недель. Как упорные альпинисты, моторхедовцы штурмовали заветную вершину, раз за разом поднимаясь все выше и выше. Кстати, а все выше и выше. Песня «Бомбардировщик» в принципе это гимн узаконенному убийству военных, воспевание садизма, оправданного армейской доблестью и приказом. То еще не ягодки, поется в ней, то еще цветы. Нас не взять зениткой 5 миль высоты. Там, где бомба ляжет, смерти карусель. И припев «Бомбардировщик, бомбардировщик», крик на 1000 миль. Черной смерти стан, огненной грозы твой последний гром, до костей напалм все сожжет вокруг. Бомбардировщик, бомбардировщик. В 80-м году после поездки по Европе и многочисленных выступлений по телевидению моторхедовцы с продюсером Виком Мейлом засели в студии и записали самый свой студийный диск «Ace of Spades». С этим бубновым тузом они добрались почти до вершины, остановившись на 4-м месте. Заветный пик можно было, как говорится, чуть ли не руками потрогать. Коллегами моторхеда на фирме «Бронз» были девушки из «Girls School». И в 80-м году музыкальное сотрудничество с ними произошло, ну, как-то само собой. Совместно они выпустили «Миньон» под названием «Saint Valentine Massacre», «Резня в день Святого Валентина», который поднялся в хит-параде до 5-го места. Большой успех Моторхеда в том 80-м году пришел в каком-то смысле неожиданно. Но если поразмыслить, то он пришел оттуда, откуда и следовало ожидать. Сила Моторхеда была на сцене, а не в студии. Выступая перед толпой, они подпитывались коллективным биополем. Там они видели и чувствовали, что творится в зале, были частью общей цепной реакции. В 81 году Оззи Осборн пригласил Моторхеда на свой американский тур «Blizzard of Oz». И вот во время этих гастролей вышла очередная пластинка «No Sleep Till Hammersmith». До Хаммерсмита спать не будем. Хаммерсмит — это район Лондона, где расположен зал «Одеон». Там была сделана запись концерта Моторхеда. В этом диске запечатана такая энергетика, такой контакт и запал, что все невольно почувствовали. От моторхедовского двигателя исходит бесчетное число лошадиных сил. Этот альбом и совершил заветное. Моторхед вышли на первое место в списке альбомов и продержались там 21 неделю. Лемми со товарищи официально стали звездами и вошли в историю с прописной буквы «И». Лемми с приятелями почувствовали себя до того в силе, до того уверенно, что следующую пластинку решили записывать безо всяких там продюсеров. Лемми был и сам Сусан, да в придачу пара бакенбардов у него еще имелось. Пластинку назвали «Iron Fist» — «Железный кулак». Она вышла в свет в апреле 82-го, поднялась до респектабельного 6-го места, продержавшись в списке 4 недели. И тут Лемми совершил политическую ошибку. Была тогда панк-группа «Plasmatics». Вокалистку в ней звали Wendy O'Williams. Истории с ней частенько попадали в газеты. То она, например, конфликтовала с пожарными властями. Венди любила на сцене для эффекта взорвать автомобиль. А пожарным это казалось нарушением правил безопасности. Кроме того, Венди одевалась нарочито нескромно, как последняя, прости господи. Ну, а Лемми ведь этим не смутишь. Сказал даже наоборот. Короче, он дуэтом с этой Венди записал известную, но довольно банальную песню 50-х «Stand by your man». «Stand by your man». Это почему-то дико возмутило гитариста Эдди Кларка Быстрого. Может, он втайне и сам устал от рычалого грохоталого, да признаться не мог. Надо же было кому-то держать чистоту мототорхедовского стиля и принципиальность генеральной линии. А тут, понимаете, сам отец-основатель во всей красе, раздув фельдъегерские бакенбарды, записывает какую-то рататус с полураздетой панкеткой.